но деньги сами по себе быстро прискучили монастырскому, человеку образованному, начитанному, свободомыслящему и с заветной думкой в душе. Их сколько-нибудь все равно мало. Стыдно сказать, но его не прельщал в чистом виде и великий американский идеал, воплощенный в грандиозном торговом доме-храме, где имеется все для удовлетворения человеческих потребностей, начиная с самых примитивных – холодильники, телевизоры, тампоксы, презервативы – и кончая возвышенными, требующими определенной эстетической подготовки – надувные резиновые женские куклы, виллы на лазурном берегу, сюрпризы интернета. Все, что можно получить за деньги, он имел, но не чувствовал полного удовлетворения. Бесенок невостребованности грыз душу, и Гекко устремился в политику, надеясь найти в ней успокоение для смятенных чувств. Как ни странно, не ошибся. С того дня, как он продвинулся в депутаты городской думы, жизнь его наполнилась новыми, неведомыми доселе ощущениями. Он прикоснулся к власти, которую дают не сила, как у Алихмана, ни деньги, ни положение, а искренняя любовь сограждан, связывающих лишь с тобой упование на лучшую долю. Делать политику среди оборонщиков оказалось еще легче, чем среди прочего населения, необъятных российских равнин, включая шахтеров и мелких лавочников. Люди науки доверчивы, как дети. Навешать им лапшу на уши ничего не стоило. Гекко прикупил местную газетенку под пикантным названием «Всемирный демократ», парочку развязных журналистов на телерадио. Все вместе обошлось в смешную сумму, и через полгода раскрутил себя до ярчайшей политической фигуры на Федулинском небосклоне. К нему шли на прием, как к народному заступнику и родителю. Его выступления по радио собирали у приемников не меньше людей, чем футбольные матчи. На улицах старый млад ломали перед ним шапку, и это все было лишь слабым проявлением внезапно вспыхнувшей народной любви. Более существенные ее признаки трудно обозначить словами, как нельзя объяснить впечатление от лунного света, льющегося с небес. Впервые, хотя, разумеется, не в полную меру, честолюбие его было удовлетворено. Он ощутил значительность своего пребывания на земле, чего, конечно, не купишь ни за какие деньги. В своих выступлениях он клял, на чем свет стоит, продажный режим демократов, коммунистов, фашистов, всех скопом, взывал к милосердию, сокрушался над слезинкой ребенка, над поруганной справедливостью, поносил махинаторов и воров, обращался пламенным словом к вечным, неприходящим ценностям, в том числе никогда не забывал упомянуть любовь к родному пепелищу и отеческим гробам. И, бывало, входил в такой раж, что сам начинал верить всей чепухе, которую нес в микрофон. Кресло мэра было, естественно, не более чем трамплином для прыжка в большую политику в Москву, где он исподволь потихоньку уже завел немало полезных связей. Энергии в нем пребывало с каждым днем, и он чувствовал, что теперь не сможет остановиться, пока не оглядит эту страну с высоты кремлевских башен. «Где? Как?» — спросил он в трубку осевшим голосом. Ему объяснили. 2 часа назад в клубе на Монмартре. Наемный киллер. Звонил Гарик Махмудов, который рассчитывал занять опустевший трон Алихман-бека и, безусловно, надеялся на поддержку монастырского. В том, что поддержка ему понадобится, сомнений не было. Алихман-бек правил жестко, его авторитет был непререкаем, поэтому трое-четверо его ближайших сподвижников в глазах братвы выглядели довольно мелкими фигурами, и с этой минуты между ними должна была начаться, да уже, вероятно, началась, смертельная схватка за пост главаря. Гекко улыбнулся своим мыслям, пробурчал в трубку.